Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Да, в Москве выпал снег. Подождите, а что должно было 7 декабря выпасть в Москве? Песок, дождь, листопад должен был начаться. Откуда вот это вечное какое-то апокалиптическое ощущение от того, что в Москве выпал снег? А я вам объясню, откуда. Нет, совсем не потому, что москвичи какие-то особо изнеженные, тем более, что какие москвичи? Вот я выхожу на улицу, гляжу на встречающихся прохожих и понимаю, что если это не уроженцы города Оша какого-нибудь или Фрунзе, то это идут уроженцы, я не знаю, Мурманска, Костромы, Ярославля, Краснодара и прочих бесчетных городов нашей прекрасной родины. И они точно не изнежены, они нормальные русские люди, которые знают, как жизнь устроена. А почему вот я считаю, что снегопад в Москве является темой, а я вам сейчас объясню, почему. Потому что тут правительство Российской Федерации опубликовало транспортную стратегию России до 35 года, и все сделали вид, что никакой стратегии нет, или что она не имеет никакого значения. А она имеет значение. Нет, на самокатах будут ездить не только москвичи, я вас уверяю, причем на самокатах с ограничением скорости они будут ездить, потому что высока травматичность. Значит, стратегии, дальше цитирую, стратегия предполагает безальтернативное ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Причем мотивация меня поражает до глубины души. Мероприятия программы направлены на то, чтобы владельцы машин как можно меньше вредили экологии. Почему? Зачем? Кто решил за нас? Насколько вообще мы вредим экологии? Даже если человек ездит на старых «Жигулях», насколько он вредит экологии по сравнению с каким-нибудь предприятием «Тольятти Азот», я извиняюсь. Просто к слову пришлось, я ни на что не намекаю. Что, правда, так сильно? Ну, хорошо, ладно. Но я все же хотел бы обратить внимание уважаемых господ из правительства Российской Федерации, которые точно не пересядут на самокаты, а продолжат совершенно точно ездить на дорогих немецких служебных автомобилях с большим объемом двигателей и с персональными водителями, что автомобиль в современном городе – это не то чтобы вещь для пафоса, не то чтобы вещь, подчеркивающий социальный статус. Ну, какой социальный статус может подчеркнуть там, автомобиль Hyundai Solaris? Ну, никакой. Автомобиль – это штука, на которой можно доехать до торгового центра, до гипермаркета, купить еды на неделю, а потом можно пройтись по магазинам, по фудкортам, сходить в кино с детьми в том числе, если их особенно не один, а два или даже три, а у некоторых и четыре. А без автомобиля всего этого не будет. И будет, как до 1990 года, когда можно сходить только в близлежащий гастроном с сумками. А что там будет в ассортименте? Да кто же его знает, что будет, то и будет. Но альтернативы у вас не будет, потому что с сумками вы сможете дойти только до ближайшего магазина, а точно не до гипермаркета. А дальше эта транспортная стратегия правительства Российской Федерации подразумевает следующую вещь. Ну вот мы же все обитатели больших городов ездим на такси, все пользуемся всевозможными агрегаторами и прекрасно знаем, что вот нет, допустим, снега, и можно доехать из точки А в точку Б за 200-300 рублей. А когда идет снег, тот самый пресловутый робот Яндекса включает какой-то тариф, и вдруг получается 600-700. Ну, вы же знаете про это. Я вот знаю, например. Так то же самое можно сделать еще с помощью безальтернативного автобуса. Допустим, утром стоимость проезда на автобусе дифференцированная будет стоить, например, 150-200 рублей. И с работы домой тоже 150-200 рублей. А в дневные часы, когда вам нечего шарахаться. Их можно вообще на линию не выводить, как было при советской власти, кто помнит. Да и осталось и сейчас движение в часы пик и обычное движение. А если нужно, чтобы люди остались дома по какой-то причине, ну, чтобы они сидели вот в своих выселках за МКАДом условным, врубите им тариф выходные дни 500 рублей, и они останутся дома и не поедут ни в какой центр, не будут забивать дороги. Вот так вот это будет работать. Вот так работает зеленая повестка плюс всеобщая цифровизация жизни. А вы говорите, снег выпал в Москве. Вы еще этот снег будете вспоминать. Значит, я сейчас перед началом эфира зашел коллегам на другие радиостанции и хохотался, прям хохотался, как они пытаются хоть что-то рассказать про историческую встречу Путина в Индию, а сказать-то, в общем, нечего. А у нас такой проблемы нет, потому что вчера вечером в этой студии я брал интервью у Станислава Белковского, и, в общем, мы все обсудили, и сегодня я смогу только, ну, так вот тезисно повторить то, что писатель Белковский рассказал об этой встрече. Всем прочим, кому мало будет моего пересказа, а также кто хочет узнать, о чем мы еще говорили с Белковским, я рекомендую зайти на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там все целиком вот, в виде отдельного файла выложено. Можете включить и ознакомиться. Либо можно зайти в телеграм-канал «Мардан», там тоже есть ссылочка. Значит, по поводу этой исторической встречи. Ну, давайте я коротко скажу, зачем она была. Она была незачем. На самом деле, наиболее, мне кажется, достоверным объяснением является самое простое объяснение. Это вторая зарубежная поездка Путина за год. Он просто банально, физически никуда не ездил. Конечно же, он устал. Он современный человек. Ну, невозможно все время вот мотаться между Новоогаревом и Сочи. Хочется посмотреть мир. Но вот представьте себе, если у вас, если ваш маршрут, ну, вот такой традиционный дом-работа, там, Новоогарёва-Кремль, Новоогарёва-Кремль. Ну, хотя это немножко не так, но это не имеет значения. Хочется экзотики. В Египет вы поехать не можете, потому что вы президент Российской Федерации. В Турцию тоже затруднительно. С Турцией сложные отношения. Пожалуйста. Куда уж более экзотичная страна, чем Индия. Там обезьяны, там индусы. Ну, вот он и поехал. А то, что пишут государственные информационные агентства, а также то, что говорил Песков, я по диагонали посмотрел, ну, а про что? Ну, вот кроме скандальной сделки между концерном Калашниковым и Индией, рассказать нечего. А что рассказать про эту скандальную сделку? Ну, можно, конечно, вот восхититься новым уровнем торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Индийской Республикой, а можно сказать, не так, можно посмотреть на эту историю с другого ракурса, с другой стороны, и, в общем, сказать, что все пропало, что нас опять предали. Вот мне вторая позиция больше нравится. Контракт на 700 миллионов долларов. Индусы будут делать новейшую модель автомата Калашникова. Индусы будут для себя делать. Почему это хорошо для нас? Ну, соответственно, генеральный директор концерна Калашников объяснил, потому что это оптимизация. Серьезно? Оптимизация? Что, не устали оптимизировать 30 лет? Нет? Нет такой у вас концепции, нет такой задачи, как создание рабочих мест? Не сталкивались, не знакомы? Ну, окей, ладно. Ну, пусть хоть индусам будет хорошо. Но для них это, я бы тоже сказал бы, что не очень принципиально, потому что индусов уже сейчас 1,5 миллиарда человек и 1000 или 2000 рабочих мест, высокооплачиваемых, правда, рабочих мест, которые возникнут на оружейных предприятиях Индии для того, чтобы сделать вот это вот чертово количество автоматов Калашникова, там принципиально погода не изменит. А в городе Ижевске, несчастным, изменило бы. Но в городе Ижевске не будут делать автоматы для индийской армии. Они их сами для себя сделают. Но это вот я так себе вижу эту историю. А больше про Индию сказать и нечего. А про что ей сказать? А ей сказать про объявленные вчера вечером адские санкции. А объясню, почему вечером это происходит. Почему все новости происходят вечером, когда добропорядочные люди уже посмотрели программу «Время», или я не знаю, что вы смотрите, сериал, допустим, вечером вы какой-то смотрите, съедаете свою вредную еду на ужин. И вам хочется покоя, умиротворения, и вдруг бабах, не знаю, там в социальной сети какой-нибудь сваливается неприятная новость о том, что Байден сошел с ума и пообещал отключить SWIFT. Дело в том, что есть разница в 8 часов между Москвой и Вашингтоном. По-моему, даже 9 часов. Не помню. Ну, много, много. Практически целый день. У нас вечер, у них утро. И вот они утром встают, а проклятый газдеп-то американский собираются в каком-то бункере или в секретном кабинете, в серой комнате так называемой, и говорят, давайте придумаем какие-нибудь санкции для русских. Ну и быстренько придумывают санкции для русских. Вот мы собираемся ложиться спать, вроде бы как хочется покоя, а покоя не получается. Пролетает новость о том, что против нас ввели санкции. Их пока не ввели. Их пока проанонсировали. Проанонсировали их накануне сегодняшнего, вроде бы как, исторического разговора по видеосвязи между Байденом и Путиным. Если вы думаете, что это шутейная тема, эта тема совсем не шутейная. Сейчас после полутора минут новостей вернемся, и я постараюсь коротко объяснить, почему ничего смешного в этом нет.
Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Значит, ну давайте коротко, но постараемся серьезно поговорить про анонсированные вчера санкции. Они объявлены вроде бы как неофициально, о них написал и Bloomberg, и CNN, и все другие, в общем, крупные информационные западные, прежде всего, американские агентства. О чем идет речь? В число наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты. Это я сейчас цитирую новостные ленты, включая евро и фунты стерлинги. Кроме того, Запад может ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. Я понимаю, что вот вторая часть не очень понятна нормальному человеку, но это... Я даже не знаю, что может быть серьезнее... Какой удар по российской финансовой системе может быть тяжелее, чем выключение из мировой долговой системы? Тут, знаете, вот как в замкнутых сосудах, там постоянно все переливается. Здесь заняли, здесь отдали, здесь заняли, здесь отдали. Если вас отрубили, нет, вы не превращаетесь в Иран. Вы даже в Иран не превращаетесь, им осложнили жизнь. Но, в принципе, иранцы за 40 лет научились, в общем, как-то, ну, относительно существовать. Пользы это им не принесло, но, тем не менее, они находятся на довольно большом, довольно замкнутом рынке. Там есть Китай, который им традиционно очень помогает деньгами. Там есть скрытые формы финансирования вот между всевозможными арабскими государствами, хотя у Ирана традиционно с ними довольно сложные отношения. Есть варианты, у нас вариантов практически нет. Вот, собственно, о чем идет речь. Закрытие Свифта, ну вот некоторые мои коллеги говорят, что это малореально, что это практически невозможно, потому что Европа не может себе позволить выстрелить себе не в ногу, нет, не в ногу, это фактически выстрел в голову, но я бы не стал зарекаться. Я-то полагаю, что если дойдет вот до серьезных раскладов, то их спрашивать, скорее всего, никто и не будет. Могут они это позволить себе, не могут они себе это позволить. Придется сделать. Как скажут американцы, так и будет. Так, что еще важно? Что еще важно? Значит, санкции против российских энергетических компаний. Я напомню, российские энергетические компании, вот кто бы нам что ни говорил, дают около половины валового национального продукта. Плюс вот то ощущение того, что мы развитая страна, что по уровню ВВП на душу населения, я знаю, что это ни о чем не говорит, но вот то, что мы не самая нищая страна, это именно за счет существования нефти и газа. Да, если дойдет до эмбарго нефтяного и газового, что тоже там чисто теоретически, но может быть, есть Китай, конечно же, Но вопрос, по какой цене Китай будет покупать эту самую нефть и этот самый газ. Это первое. А второе, сила Сибири имеет ограничение ресурса. И просто вот по щелчку перенаправить те объемы газа или те объемы нефти, которые идут по всевозможным северным потокам или нефтепроводам «Дружба» на Китай, опять-таки, чисто физически невозможно. Просто невозможно. Пойдут ли на это американцы? А вот это вот самый интересный вопрос. Вот в течение почти трех недель мы обсуждаем, ну, в достаточно легкой такой ненапряжной форме тему, будет ли война между Россией и Украиной, точнее, не так, нападет ли Путин на Украину, вот так вот весь мир обсуждает эту историю. Никто не говорит, будет ли война. Какая война? То есть вот русские танки должны перейти условную государственную границу, взять в клещи Харьков, Киев и Днепропетровск, и все. И 5 миллионов беженцев украинских с украинскими паспортами должны ринуться в Европу. Это как вот украинский министр обороны Резник вчера сообщил. Вот так вот видится война. То есть никто не рассматривает никаких вариантов там с многомесячной обороной по Днепру и прочее, и прочее, и прочее. А может ли это быть? Ну, вроде бы как нет. То есть вот все люди, которые были в этой студии, рассматривали войну как сценарий такой довольно фантастический. И я его точно так же рассматриваю как фантастический. То есть в этой войне нет никакого смысла. Ну, вот рационального смысла, а поскольку рацио в современной российской экономике, ну, по крайней мере, последние 20 лет видится исключительно сквозь призму цифр в экселевской таблице, вот если ввести туда, допустим, параметр под названием «война», финансовый результат отрицательный, он красный, он никого не устроит. А с другой стороны, в последние 100 лет большинство войн начинались, как правило, не из-за денег и не ради экономических результатов. Даже Первая мировая война не имела своей целью как-то улучшить экономическое и финансовое положение стран-участниц. Нет. Всегда в основе была идеология, так или иначе. В основе была политика, геополитика, интересы, влияние и так далее. Вот то же самое и сейчас. И это настораживает. И в какой-то момент разговоры про идеологию заканчиваются плохо. Вообще все разговоры про идеологию в 20 веке заканчивались войнами, которые не имели никакого смысла. Идеологические войны, ну, допустим, в Африке в той же, обернулись двумя всеафриканскими войнами, то есть можете себе представить мировые войны, вот, но в масштабах Африки, в которых погибали миллионы людей. Европейцы просто этого не замечали. Все войны велись вот не из-за денег, не ради денег, не ради контрибуций никаких. Здесь, по идее, та же самая история. Но вот почему там слегка от этого нервно, слегка как-то, в общем, хочется от этого от себя куда-то откинуть, забыть и об этом не думать и не разговаривать. Хотя, да, нет, я имперец, я ура-патриот, да, я считаю, что Украина — это часть исторической России, в конечном счете она должна вернуться в лоно матери России, конечно же. Конечно же. Вопрос только в результате чего? Вопрос только, каковы объективные предпосылки этого на вот этой идеи на этом этапе. Я, честно говоря, не вижу никаких предпосылок. Знаете почему? Вот, наверное, да, действительно, я человек такого путинского поколения и все привык мерить цифрами, мерить деньгами. Мне очень хотелось бы про деньги сейчас вам коротко сказать. Деньги и Украина. Я тут наткнулся на следующий расчет. Значит, есть средняя зарплата, про которую нам рассказывает Минтруда, и у нас вроде бы как все хорошо в этом смысле. Сами знаете, там 54 тысячи рублей, средняя зарплата по стране, бла-бла-бла и так далее. Все замечательно. А если посмотреть на так называемую медианную зарплату, то там цифра отличается. Почему я про нее сейчас вспомнил? Значит, средняя зарплата – это когда берут сумму зарплат всех работающих людей и делят на количество людей. Получается вот те самые 54 тысячи в среднем по России.
Это когда берут зарплату, ну, условного главы «Газпрома» или «Роснефти» и зарплату почтальона сельского. На выходе получается, что в среднем и тот, и другой получают по 54 тысячи. Медианная зарплата – это зарплата среднестатистического человека. То есть 50% работников получают меньше этой суммы, 50% работников получают больше этой суммы. И вот если средняя зарплата, она составляет, ну, я вам точно скажу, 51 352 рубля, не 54, я ошибся немножко, то медианная всего лишь 32 422 рубля. Больше похоже на правду, ну, согласитесь. А почему я об этом заговорил? А потому что медианная зарплата на Украине составляет 70%... Средняя зарплата на Украине составляет 14 тысяч гривен, 520 рублей. Медианная зарплата составляет примерно 70% от средней зарплаты, и получается 364 рубля. О чем идет речь? Это на 100 долларов меньше, чем в России. То есть в России медианная зарплата, ну, в пересчете, соответственно, рублей в доллары, получается, ну, считайте, там 464 доллара в 1,3 раза. При этом ВВП на душу населения в России превышает украинский в 3 раза. У меня вопрос, а где вот эта вот разница? Почему у них медианная зарплата всего на 30% ниже, при том, что ВВП в России в 3 раза выше? Улавливаете? Вот когда медианная зарплата, средняя зарплата, по-настоящему средняя зарплата в России будет в 3 раза выше украинской, хотя я никоим образом не желаю тем людям плохой жизни, вот тогда они скажут, ой, да, что-то как-то это, давайте налаживать отношения и, может быть, даже рассмотрим какие-нибудь варианты, типа союзного государства или чего-нибудь еще. А пока будет так, что-то как-то вот неочевидны гешефты. Вот такие вам контрреволюционные выводы.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Слушайте, вот попытка поговорить про Индию коротко была ошибкой, конечно, на самом деле, потому что я сейчас смотрел новости и наткнулся на фантастическую вещь, очень важную, на самом деле. Только ради одного этого стоило Путину лететь в Индию. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Мори договорились прилагать усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди в России. Решено продолжить обоюдовыгодную практику проведения фестивалей культуры и кино на основе взаимности. Подчеркнута необходимость расширения географии культурных обменов и привлечения молодежных и фольклорных групп. Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для комплексной популяризации, ну и так далее, русского языка и главное, хинди в России. А если вы думаете, что они просто, в общем, так сказали, хинди, русиш, пхай-пхай, ничего подобного. Они приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании между Российским международным олимпийским университетом в Сочи и Национальным спортивным университетом. Я так понимаю, что индийские и российские спортсмены, продвинутые, которые закончили университет, должны разговаривать вот на двух языках теперь. Ладно. Возможно, что-то мы упускаем. Возможно, нам нужно обратиться к специалисту. Алексей Куприянов, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Алексей Владимирович, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, поездка Путина в Индию. То есть, если бы он провел, ну, не знаю, какие-нибудь очередные видеопереговоры, ну, мы могли бы сказать бы там пару слов и забыть. Но на самом деле Путин вообще крайне редко делает личные визиты. Там, тем более вот в это двухлетие пандемии. что остается, скажем так, вот за официальной хроникой? Зачем он туда полетел, с вашей точки зрения, и что из этого следует?
Ну, самое первое, зачем он туда полетел, потому что в прошлом году визит Моди в Москву не состоялся. Дело в том, что у нас есть договоренность с Индией о том, что раз в год проводится саммит лидеров на такой взаимной основе, то есть либо наш президент летит в Индию, либо к нам прилетает индийский премьер. В прошлом году из-за пандемии Моди не прилетел, в итоге возникла вот эта вот годичная пауза, которую сейчас заполнили и, ну, не то что заполнили, но, по крайней мере, вернулись к привычной практике. То есть это визит не какой-то там из ряда вон выходящий, это плановый визит в соответствии с, да, с имеющейся уже практикой. Другое дело, что, конечно, это довольно яркая демонстрация того, что невзирая на пандемию, невзирая на все вот эти вот проблемы, Россия придает очень важное значение развитию отношений с Индией, которое является ее не просто стратегическим партнером, а, как официально у нас считается, как заявлено в документах, особо привилегированным стратегическим партнером, что выделяет ее из ряда других, в частности, партнерство с Китаем, например.
Но вы как бы процитировали официальные документы, мы их все читали, а что из этого следует? Ну, есть у них статус, и что? Ну, вот где мы и где Индия? То есть представить, что Путин в декабре 2021 года поперся там за 6 тысяч километров только для того, только потому, что Моди не смог в прошлом году прилететь, ну, как довольно странно это предполагать, честно говоря.
Ну, для вас странно. Для Путина, я бы думаю, не так странно, потому что дело в том, что, в общем, Индия — это... Я не просто цитирую официальные документы. Да? Официальный документ имеет под собой некую основу, почему эти документы подписываются. Дело в том, что Индия одна из тех стран, с которыми в России совпадает видение будущего мира, потому что и мы, и индийцы, выступаем за полицентричный мировой порядок, как надо принято еще говорить, многополярный мировой порядок будущего. И Россия рассматривает Индию как очень важного партнера, причем как партнера на политическом уровне, с которым вместе предстоит выстраивать новую архитектуру мира после того, как окончательно гегемония Америки, скажем так, придет в упадок. Вот так и из-за того, что Индия является нашим очень важным партнером на ряде направлений, экономических, прежде всего, военно-техническое сотрудничество, поскольку Индия один из крупнейших и самый надежный покупатель наших вооружений, который в значительной степени позволяет процветать нашему ВПК.
Смотрите, Индия отделена от России, ну так, я грубо говорю, прежде всего, гигантским Китаем. Собственно, на смену гегемонии США, ну, по крайней мере, вот в Юго-Восточной Азии может или уже пришла гегемония Китайской Народной Республики. А учитывая, что вот Китай-то у нас под боком, у нас с ним самая большая сухопутная граница, так или иначе придется, в общем, как-то выстраивать мирные отношения, а как вот здесь могут использоваться исторические нелады между Индией и Китаем? Как китайцы на это могут посмотреть? Здесь стоит вопрос вот выбора, вы там с нами или вы не с нами, но я имею в виду, вот не рискует ли Путин этим визитом, отношениями именно с китайцами?
Да нет, у нас, в общем, у Китая с Индией отношения гораздо дольше существуют, чем с нами, причем там уже не первые тысячу лет, они культурные были, экономические, тем более, что... В общем, отношения Индии с Китаем испортились сравнительно недавно в исторической перспективе, только примерно где-то в начале 60-х годов, и завершилось все это печально и довольно печально закончилось для индийцев пограничной войной 62-го года. Китайцы достаточно трезво и разумно смотрят на путинские поездки, потому что, в принципе, ровно тем же самым, например, занимался Си Цзиньпин не так давно, когда сначала Моди прилетал к нему в Ухань, когда еще никто не думал, что Ухань станет у нас столицей распространения пандемии. Потом Си Цзиньпин летал к Моди обратно в Индию. То есть, в принципе, для китайцев это скорее хорошо, чем плохо, потому что если не будет, и китайцы это понимают, потому что если у Индии не будет альтернативы в виде России, то плохие отношения с Китаем, скорее, с очень большой вероятностью затолкают Индию в американский лагерь. В том случае, если есть Россия, которую можно, при помощи которой можно балансировать вот это, да, то есть если есть там у Индии портятся отношения с Китаем, Индии совершенно не обязательно бежать к американцам, а можно, например, попросить С-400 России.
Но вот в ситуации, когда у Китая так или иначе уже плохие отношения с Америкой, имеют такую отчетливую тенденцию к дальнейшему ухудшению, какой им смысл тогда отказываться от партнерства с Америкой, тем более, что, в общем, они там как бы со всем благорасположением и оружие готовы поставлять, и дружить, и политическую поддержку, и все такое прочее. Ну, то есть, как бы и в прошлом году был целый ряд и визитов американских официальных лиц, и заявлений довольно важных.
Индийцы очень внимательно и очень трепетно относятся к своей независимости, на самом деле, потому что Индия на протяжении последних столетий независимой страной не была вплоть до 1947 года, а была под британским контролем. И поэтому индийцы не жертвуют, и никогда не жертвовали, и не будут жертвовать своими интересами ради интересов чужих, то есть ради, в данном случае ради американских интересов. То есть американцы пытаются из индийцев сделать такой бастион, который бы создавал постоянную напряженность на южных границах Китая. Индийцы, в общем, не хотят выступать в этой роли, у них своя совершенно логика отношений с Китаем, они хотят урегулировать с китайцами пограничный вопрос, во-первых, а во-вторых, добиться того, чтобы Китай признал Индию равноправным партнером в Азии, то есть чтобы не реализовалась логика, как индийцы, по крайней мере, это называют, то есть мультиполярный мир, однополярная Азия. Вот этого индийцы смертельно не хотят. То есть чтобы Китай признал Индию равноправным партнером и не лез в ее сферу интересов там, вот, в Южной Азии и регионе Индийского океана. То есть вот эти вот границы, за которыми, например, индийско-китайская вражда может перейти в индийско-китайское нормальное мирное сосуществование, они достаточно четко очерчены. Вот они близко. То есть это не схватка за, там, не знаю, лидерство в мире, не схватка за контроль над миром. Это вполне реализуемые цель, достижимая.
Ясно. Спасибо большое. Разъяснили вы нам историю. Алексей Куприянов был с нами, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, Российской академии наук. Значит, я здесь на что еще хотел бы обратить внимание. Индия является одним из, наверное, трех ключевых участников, помимо России, в Афганистане. А Россия из Афганистана, в общем, никуда, по большому счету, не уходила последние 100 лет. Вот, несмотря на то, что официально советско-афганская война там закончилась давным-давно. А остается Турция, остается, естественно, Китай, у которого гигантские интересы в Афганистане в силу самых разных причин, но прежде всего в силу того, что залежи редкоземельных металлов, ну, в общем, и других полезных ископаемых, которые есть в Афганистане, это то, чем китайцы занимались, то, чем они интересовались на протяжении последних 10 лет, еще пока американцы там были. Есть Пакистан, который является последние, сколько уже, 40-50 лет союзником Китая, верным союзником Китая. Есть Индия. Вот Индия должна и может, так сказать, уравновесить китайские интересы на территории Афганистана. А Афганистан, насколько я могу судить, был, есть и останется такой огромной зоной нестабильности вблизи от наших южных границ. Вот, собственно, как бы я так себе представляю такой неявный интерес России к Индии и в том одно из объяснений, почему Путин считает необходимым и нужным лично посещать эту страну в 2021 году. Вернемся после перерыва, не уходите.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А у меня есть несколько еще соображений по поводу Индии и по поводу Китая. Вот какая мысль пришла мне в голову. Я сейчас в перерыве, ну, соответственно, продолжал общаться со зрителями на Ютубе. Это вот то, чего лишены слушатели радио, поэтому они слушают новости, они слушают рекламу. А Китай продолжает экспансию. Вот. Китай никогда не отказывался от экспансии, при всем при том, что они действительно зациклены на себе, они считают себя центром мира, но
собственно, как бы вот это суть китайского национального сознания. Они в центре мира, а все остальные вокруг... Нет, не варвары, нет, не обязательно. Ну, просто они вокруг... Мир вращается вокруг китайцев. А что касается отношения Китая с Индией, несмотря на большие культурные связи, я повторюсь, буддизм в Китай пришел из Индии, конечно. Китайцы об этом помнят, они не забывают, но, тем не менее, для них Индия — это не более чем... Это пока что даже не конкурент. Это пока что не конкурент. Вопрос территориальных споров, в которых китайцы исключительно жесткую линию всегда выдерживают, то есть вот это вот наше и все, никаких компромиссов, никаких отступлений, никаких минских соглашений, я бы так бы сказал. У китайцев нет минских соглашений. То есть Тайвань является частью Китая, временно отделившись, но он обязательно вернется вот в лоно китайской матери. Вот, поэтому там то, что происходит в Гималаях, где они периодически дробят друг другу головы камнями и мотыгами, ну, а может ли это как-то разрешить России в качестве третейского судьи? Категорически нет. А присутствует ли Россия как важный экономический игрок в Индии? Тоже нет. Повторюсь, нет. Со времен Хрущева роль России в Индии как важного игрока, ничтожно мало. Вот кто бы что ни объяснял бы про там, статус ключевого союзника и все вот это вот остальное. Ну, союзника в чем? У нас нет общих интересов. Разговоры про многополярный мир, господи, кто только не ведет разговоры про многополярный мир. Эрдоган их ведет, индусы их ведут со времен Джавахарлала Неру. Есть африканские страны большие, которые об этом ведут разговор. Кто-нибудь об этом знает? Кому-то это интересно? Нет, никому не интересно. Латинская Америка вообще живет сама по себе, и дела нет ни до кого. Им даже до Соединенных Штатов нет никакого дела. Они представляют собой большой, довольно замкнутый на себе рынок. Это у нас такие фантомные боли, которые тянутся со времен, там, еще с 19 века. Мы хотим доминировать. Да, Россия хочет доминировать во всем мире. Но сейчас, в общем, ничего с этим не получается. А там по поводу Индии я еще немного хотел бы сказать. Попытка российского современного бизнеса войти в Индию закончилась катастрофическим провалом. Русские компании потерпели там чудовищные убытки и были оттуда вышвырнуты. АФК-система, одна из крупнейших российских корпораций, попыталась там заняться телекоммуникациями еще в нулевые годы. Вложила там несколько сот миллионов долларов. Приличные деньги вложили. Как вы думаете, чем закончилось? Угу. Вот именно этим и закончилось. И что, помогла им как-то вот большая Москва? Кремль им помог? Ну, а как бы он им помог? Это ваши риски, сказали им. Так что, в общем, Россия только поставляет оружие в Индию, но здесь тоже, вот если посмотреть на этот контракт с Калашниковым, возникает довольно много вопросов, потому что у индусов большая развитая собственная промышленность, современная промышленность. Индусы сами делают многие виды вооружений, индусы там разрабатывают ракетное вооружение. Индия является не только ядерной, но и космической державой, полноценной космической державой. То есть у Индии есть и спутники, и собственные ракетоносители, в отличие от многих. Поэтому то, что Россия пока что может индусам предлагать какое-то количество военного ассортимента, который индусы готовы покупать за приемлемую цену, ну окей. Вопрос, что будет через 10 лет. А через 10 лет я могу сказать, что будет. Через 10 лет Китай станет крупнейшим в мире экспортером вооружений. Но вот как Китай является крупнейшим производителем всего на свете, это факт. Вот через 10 лет доминирование Китая и в военной области практически неизбежно. Практически неизбежно. Готовы ли мы конкурировать с Китаем? Ну, я не понимаю. То есть, если мы не в состоянии конкурировать с Китаем в производстве, я не знаю чего там. Не пуховиков. Каких пуховиков? Реакторов для атомных электростанций. В том числе в этом.
производстве морских судов, производстве электроники, процессоров, чего угодно. Кто сказал, что завтра Индия не окажется перед такой очень простой дилеммой? То есть им придется иметь вот на своем севере страшного большого соседа, гегемона. Причем гегемона куда как менее комфортного, чем Соединенные Штаты Америки. Соединенным Штатам Америки до Индии дела никакого нет. У них нет никаких пересечений интересов. У американцев никогда не было существенных интересов в Южной Азии. Никогда. А у китайцев есть. У китайцев интересы есть в Пакистане. У китайцев гигантские интересы есть в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме, в Камбодже, в Лаосе, вот во всем том угле, который непосредственно примыкает к Индии. Китай дико развивает свой юг, Тибет, который формально многими считается оккупированным китайцами, индусами он считается оккупированным китайцами. Там очень много проблем. Я склоняюсь к той мысли, что визит в Индию призван, ну, вот так вот слегка пропальпировать товарища Си Цзиньпина, который действительно к России относится не то чтобы высокомерно, ну так, равнодушно. Равнодушно. На севере Китая находится большая страна, которая практически... Это сейчас я вот хотел сказать какой-нибудь очередной там пустой либеральный тезис, не буду говорить, которая потерпела поражение в холодной войне, вот, которая мучительно, долго, медленно восстанавливается, пока особо ничего не достигла. Китайцы к России относятся в высшей степени равнодушно, насмешливо, высокомерно. Потому что мы вошли в 80-е годы, я говорил об этом пару дней назад, имея, в общем, куда лучшие стартовые возможности по сравнению с нищим Китаем. Вот, мы последующими 40 годами там, распорядились по-разному. Китайцы стали сверхдержавой глобальной, которая противостоит, по-настоящему противостоит Соединенным Штатам. По всему миру практически противостоит. Вот. А нас в циничной форме открыто, нагло, унизительно пугают санкциями. Вот то, что прозвучало вчера вечером из Вашингтона и было доведено вот по разным, ну, медийным каналам, представить себе нечто подобное в отношении Китая невозможно. Вы себе можете представить, чтобы CNN посмело сказать, или Bloomberg, или Госдеп США... там, устами госпожи Псаки, что если там ба-ба-ба-ба, то мы введем санкции, отключим от свифта, там и прочее, и прочее, и прочее. Нет, ничего подобного. С Китаем довольно давно никто так не разговаривает. Хотя Китай прямо угрожает Тайваню военным образом. То есть не мифическими какими-то вот 100 батальонными группами, есть они или нет, у меня есть большие сомнения, а Китай угрожает Тайваню, ключевому союзнику Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии, ну, помимо Японии, конечно, там тысячами военных самолетов, десятками военных кораблей, китайцы непрерывно нарушают воздушное пространство Тайваня и так далее, и так далее, и так далее. Китайцы преследуют страны, которые смеют устанавливать дипломатические отношения с Тайванем. Ну, он с той же Литвой, посмотрите, что произошло. Но никто не смеет выдвигать ультиматумы Китаю. Никто не смеет. Вот. Вот так вот. Поэтому подействует ли этот визит на товарища Си Цзиньпиня? Может быть, в какой-то степени. Может быть. Ничего не уходит в песок, поэтому вот наше европейское белое высокомерие, которое мы там поразительным образом пронесли до 21 века, его давным-давно нужно выкинуть на помойку. современная Индия – это отнюдь не Индия образца 1958 года, смею вас уверить. Немножечко другое. Посмотрите на цифры и поймете, куда поехал президент России.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.